Подмосковье, город Королев, 7 июня, утро. Их поощрили, всю группу, за умелые действия при проведении исследований ионосферы над территорией Китая. «Получаете увольнение на 3 суток», — сообщил Семенов Афанасию. «Можете убыть с территории центра в любом направлении». Афанасий сразу подумал о поездке на родину, чтобы встретиться с Дуней и загладить несуществующую вину за то, что он уехал и не попрощался. Но, посмотрев на Олега после того, как известил его об увольнении, понял, что и майору пришла в голову та же мысль. «Давай рванем вместе», — предложил школьный друг, угадав направление мысли Афанасия. «Она обрадуется». «Тебе, может быть», — мрачно отказался Афанасий. «Мне вряд ли. Так что езжай один, передавай привет». Олег уехал тотчас же, как только получил разрешение начальника управления. Афанасий остался в Королеве, не зная, куда себя деть и чем заняться. Дохло уехал в Москву, операторы Коршуна тоже разъехались кто куда, а с оставшимся на базе сержантом Бугаевым особенно встречаться не хотелось. Не потому, что он был каким-то недалеким или равнодушным, простым, как глыба гранита, а потому, что Афанасий не видел пока тем, которые заинтересовали бы обоих. Проспав сутки после возвращения из Благовещенска, Афанасий позвонил деду и встретился с ним 5 июня в лаборатории, где старику выделили отдельный рабочий стол, вручили компьютер и открыли доступ ко всем мастерским СЛЭФа, чтобы он мог пользоваться любыми станками, технологическими линиями по заявке и складом. Увидев внука, Геннадий Терентьевич с неохотой оторвался от громадного, почти метр в поперечнике монитора, в глубине которого виднелась какая-то схема.
— Ходят тут всякие, — проворчал он, — отрывают от дела.
— И я тебя люблю, дед, — развеселился Афанасий. — Я гляжу, ты тут освоился.
— Да уж, база у них не чета моему сараю.
— Так ты собираешься домой или нет? Сам же говорил, за домом следить надо, хозяйство, огород.
Мишка Ходченков пока смотрит. Я ему звонил.
Про Дуню не спросил?
А чё про нее спрашивать? Девка на выданье, сама решит, с кем ей жить.
Афанасий бросил взгляд на экран.
Новый СВЧ-генератор?
Геннадий Терентьевич оживился.
Догадливый. Это генератор аносферного пробоя. Сердце нового излучателя. Будет прошивать любую вашу ПНД как молния.
Ты уже местную терминологию освоил?
А что в ней хитрого? С физикой плазмы я сталкивался не раз. Ну, а ты где бродишь?
В Китае был.
В Китае, — удивился старик. Каким ветром тебя туда занесло?
Тем самым, ветром ПНД. Американцы устроили над городом Кайфэн зону низкого давления. Пришлось лететь и нейтрализовать.
Успешно?
А то... «Зря, что ли, мы туда наш красавец 107-й гоняли?»
Афанасий вдруг подумал о подарке старика.
«Слушай, дед, не мог бы ты увеличить дальность выстрела моего маузера?»
«Зачем тебе?»
«Да случаи разные в жизни бывают. Я о деле думаю. Имей мы Неймс помощней, не просили бы помощи у ракетчиков».
Афанасий тут же пожалел о сказанном. Старику ни к чему было знать о конфликте с китайскими летчиками. Но Геннадий Терентьевич не обратил внимания на его промашку.
— Ладно, помаракаю, как можно всунуть в маузер аккумулятор помощнее. Всю начинку, наверное, менять придется. Параметры рассчитать.
— Считай.
— Он у тебя с собой?
Афанасий кинул взгляд по сторонам, но закуток деда был с 3 сторон отгорожен от остального помещения белыми пластиковыми панелями, и разговаривающих никто не видел.
— Сейф у тебя есть?
— Конечно. Вон в стену вделан.
Афанасий вытащил маузер, протянул старику.
— Спрячь. Не надо, чтобы кто-то застукал тебя за переоснащением маузера. А мне он чует моя душа, ой, как пригодится.
— Ладно. Сделаю и позвоню.
Уходил из лаборатории Афанасий с хорошим настроением, хотя мысли то и дело сворачивали к Судиславлю, где Олег наверняка нашел повод встретиться с Дуней, и это навевало тоску. Приказав себе забыть обо всех одуванчиках Судиславля и о том, что их связывает, Афанасий поехал на старую служебную квартиру в Москве, которая все еще принадлежала ему.
«Пока мы тебе не найдем приличное жилье в Королеве, поближе к центру», — сказал ему Семенов. «Можешь пользоваться старым, с твоим бывшим начальством согласовано».
Пройдясь по комнатам квартирки, не ставшей более уютной за это время, он нашел в шкафу зеленое кимоно, оставшееся то ли от Светы, то ли от Люды. Хотел выбросить, но передумал, повесил обратно. Снова потянуло в известную сторону. Без женских ласк жить становилось трудней. Люда ушла почти месяц назад, и отсутствие женщины становилось проблемой. Но Афанасий героически давил в себе желание развлечься. Перед мысленным взором возникало недоверчивое, осуждающее лицо Дуни, и сердце начинало танцевать самбу. Если ему и нужна была женщина, то иной кандидатуры он не видел. Так прошло два дня. Он спал, пил кофе по утрам в кафе «Солнечное», звонил бывшим сослуживцам, встретился с ними в компании с Дохлым, который, по его словам, помогал переезжать сестре, гулял по паркам, подспудно ища в компаниях молодых девчонок фигуру Дуни. Сердился на себя, а 6 июня в ресторане «Гулливер» познакомился с девушкой Катей, чем-то похожей на Дуню. Но очарование знакомства длилось всего один вечер. К ночи он уже забыл, а Катя, злорадно подумав в пику Олегу, что отпуск заканчивается, и тому пора ехать обратно. Однако Олег удивил, позвонив рано утром 7 июня, чего сам Афанасий, собиравшийся ехать в Королев, от него не ожидал. — Привет, старик! Спишь, небось? Афанасий, привыкший вставать рано, посмотрел на часы. Стрелки показывали 7 утра. — Встаю. — Ну, как съездил? — Нормально, отдохнул. С Вовкой Спириным встречался, с девчонками из класса. В баню ходил каждый день. К Вавиным. А у них лучшая баня в Судиславле. Бассейн с холодной ключевой водой, веники. Кстати, Дуня в Москве. До Афанасия не сразу дошел смысл сказанного. Как в Москве? Почему в Москве? Следующая мысль была схожа с ударом в ухо. Она приехала жить с Олегом. Ты с ней? Олег засмеялся. Представляю, какое у тебя сейчас лицо. В экспоцентре на Краснопресненской набережной проходит выставка ремесленных изделий, которую устраивает Ассоциация «Народные художественные промыслы России». Съезжаются мастера со всех концов страны, а Дуня входит в делегацию мастеров от Костромской области. Она лучшая мастерица по шитью серебром и золотом. От сердца отлегло.
Я уж было подумал. Успокойся, она раньше уехала, 5 июня, а я только что вернулся. Она и тебе привет передавала. Сегодня как раз состоится открытие выставки. Их экспозиция в 3-м павильоне. Не хочешь посетить?
Афанасий досчитал до 3.
Предлагаю поехать на моей машине. Где тебя подхватить? Я на своей приеду. Все равно потом в Королев ехать. Встретимся у входа в павильон 11:00. Раньше выставка не откроется. Хорошо.
Афанасий бросил айком на тумбочку и выбросил вверх сжатый кулак, что означало «мы победим». Вытерпел он оставшееся до встречи время с трудом. Подмывало выехать пораньше и первым отыскать Дуню в павильоне, но это было бы не по-мужски, и он сдержался. Припарковался на набережной напротив экспоцентра с трудом. Желающих посетить выставку набралось достаточно. Многие машины стояли с подмосковными номерами, а то и вовсе приехали из других областей России. Над центральным входом въездом на территорию экспоцентра висел красочный лозунг «Русская ладья. Летняя фантазия». Ниже надписи был указан год и сроки проведения выставки.
«Ты где?» —
вызвонил Афанасий Олега.
«Подъезжаю», — отозвался майор. «Встречаемся у входа в 3-й павильон».
В потоке посетителей Афанасий добрался до стеклянных дверей павильона, дождался Олега. Майор был одет по-летнему легкомысленно, в легкие парусиновые штаны, белую футболку и поверх нее безрукавку. 27 лет ему никак нельзя было дать. Выглядел он на 18. Афанасий даже иногда сомневался, бреется ли школьный друг вообще. Пожали друг другу руки.
— Что это ты вырядился, как на телесъемку?
— оглядел Олег фигуру полковника. Афанасий в самом деле постарался одеться джентльменом. На нем был безукоризненно сшитый белый костюм от Бриони и черная рубашка со стоячим воротником. Дополняли композицию черные туфли с узкими носами и уголок красного носового платка в кармашке пиджака. «Этикет», — ответил Афанасий, не моргнув глазом.
«А, ну пошли».
Влились в струю прибывающих гостей, вошли в зал павильона, разбитый на секции разными фирмами, предприятиями, ремесленными мастерскими и частными изготовителями. У Афанасия разбежались глаза. Такого обилия уникальных изделий, сотворенных народными умельцами страны, ему видеть не приходилось. Здесь были выставлены изделия из чугунного литья, романовская абашевская игрушка, хохломская и городецкая роспись по дереву, изделия из бересты, гжельский фарфор, вологодские и елецкие кружева, ростовская финифть, беломорские изделия из моржовой кости, скопинская и псковская керамика, жестовские подносы и самовары и многое-многое другое. Пока шли к секции золотого шитья, трижды останавливались у павильонов карельских гобеленов, изделия из ювелирной скани и дымковской игрушки. Афанасий по-новому оценил технику и красоту изготовления глиняной игрушки, создаваемой мастерами слободы Дьякова Вятской губернии, расписанной и обожженной в печи. Персонажи были легко узнаваемы, но так тонко передавали характеры былинных героев и устных преданий, что хотелось купить что-либо из наиболее интересного. Дошли до секции костромских поделок, остановились, разглядывая не столько вышивку и картины, сколько хозяек павильона, молодых девчат в русских нарядах, среди которых была и Дуня. Она суетилась, что-то поправляла, скрывалась за пологом рабочего помещения, появлялась вновь раскрасневшаяся, невероятно красивая, и друзья смотрели на нее и не могли насмотреться. Наконец она заметила их. Глаза девушки стали большими, сияющими, в них блеснула радость, отчего Афанасия ёкнуло сердце. По его мнению, радость могла быть вызвана появлением Олега. «Вы пришли», — подбежала она к ним. «Я даже не рассчитывала». Олег фамильярно, как показалось Афанасию, взял девушку за плечи. «Я же обещал. А ты такая красивая». Дуня бросила странный взгляд на Афанасия, смутилась. «Ой, да что вы, тут все красивые!» Она отступила, высвобождаясь из полуобъятия Олега. «Вы надолго? Ой, Афонь, ты извини, что я тогда не попрощалась. Думала, ты зайдешь». Померещилось или нет, что в словах девушки прозвучал скрытый упрек, но Афанасий почувствовал себя чуть ли не на седьмом небе от счастья. «Торопились. Надо было срочно уезжать».
«Понятно. Я так и подумала. Мне надо работать, но мы еще встретимся».
«Обязательно. Вечером, — сказал Олег. — Мы за тобой заедем. Ты где остановилась?»
«Вместе со всеми, в гостинице на набережной».
«Предлагаю посидеть за зеленой дверью».
«Где?»
«Это такое интересное место на Сретенке. Коворкинг, площадка для встреч. Я там бывал. Можно пообщаться, сыграть в карты, послушать фортепиано и, кстати, недурно поесть. А если сильно захочется, еду можно будет приготовить самим».
«Ну, я не знаю, если отпустят».
«Ты что, рабыня?» — фыркнул Олег. «Что значит, если отпустят? Мы в каком веке живем? Ты вольна выбирать отдых».
«Я Москву практически не знаю».
«Зато мы знаем. Покажем самые красивые места». «Потом решим», — вмешался Афанасий. «Вы тут до которого часа будете?»
«Наверное, до шести».
«Мы подъедем к половине шестого».
Дуня улыбнулась, отбежала, но вернулась.
«Вы хоть нашу экспозицию посмотрите?»
«Обязательно. Не обращай на нас внимания».
Дуню позвал мужчина средних лет, очевидно, руководитель делегации, и она ушла с ним по проходу в сторону лекционного зала. Друзья проводили ее глазами. «Слишком высокая», — глубокомысленно изрек Олег. Афанасий его понял. Рост Олега не превышал 1,75 м, в то время как Дуня была как минимум на 3 см выше. «Плюс каблуки», — подумал Афанасий с тайным удовлетворением. Для него рост девушки не имел значения. Сам он был на 10 см выше Олега. «Идеальный рост», — сказал Афанасий восхищенно. Олег покосился на него, но возражать не стал. Они сейчас бродили по залу, разглядывая экспонаты и дивясь мастерству создателей. Издали понаблюдали за секцией Костромы, но подходить не стали, чтобы не отвлекать Дуню. Вышли на набережную.
«До вечера», — сказал Афанасий.
«Нам же к вечеру надо быть в части», — сказал Олег, ставший рассеянным.
«Это я беру на себя. Позвоню полковнику, приедем завтра утром».
«Ты куда?»
«Заеду к сестре», — обещал. «Потом домой».
«Может, пообедаем вместе?»
«Нет, она меня уже ждет».
«Тогда до встречи».
Разошлись в разные стороны, и Афанасий поехал обедать в любимое кафе «Магия», хотя подумал при этом с тихой грустью, что хотел бы пообедать дома вместе с любимой женщиной. Оба подъехали к экспоцентру ровно к 17 часам, хотя договаривались встретиться в 17:30. Столкнулись у входа в третий павильон.
— Ты чего так рано?
— удивился Олег, одетый на сей раз вполне камильфо, в полотняный костюм песочного цвета. Рубашку он выбрал ярко-желтую, а туфли коричневые. Афанасий, сменивший белый костюм а-ля министр финансов на демократичные синие опаши джинсы, внутренне усмехнулся. Вкусы друга детства не изменились. Он и в школе носил яркие рубашки, либо надевал черти что под названием «модный тинейджерский прикид».
— А ты?
— ответил Афанасий вопросом на вопрос.
— Погулять по залу хотел, посмотреть на экспозицию. Мы и третий не прошли утром.
— Я тоже хотел погулять.
— Пошли.
Друзья просочились в павильон сквозь редеющий поток выходящих посетителей, свернули направо, где еще не были. Постояли у павильона Гжели, девясь формам фарфоровой посуды сине-белого цвета. Узнали, что Гжель располагается в 60 километрах от Москвы, что история гжельского фарфора начиналась в XIV веке с изготовления маяликовой и фаянсовой посуды, а, собственно, фарфор пришел к мастерам 5 веков спустя. Олег после некоторых колебаний купил небольшую фигурку девушки, несущей ведра с водой на коромысле. На вопрос Афанасия «Ты что, сувениры собираешь?» майор ответил туманно «Да вот начну». Поглазели на хохломскую роспись, полюбовались шкатулками и лаковыми миниатюрами картинами Палиха. Застряли у павильона скани, изделия из металла с узорами из тонкой золотой, серебряной или медной нити. Афанасию очень понравился медальон, напоминающий мандалу, схему Вселенной с крохотными посолонь-свастиками, вылитыми из капель серебра. Чем-то узор медальона напоминал шитье, выполненное Дуней. Без долгих раздумий он купил медальон, а на вопрос Олега «Ты фалеристом заделался?» ответил «Повешу на стене, этот кругляш мне по сердцу». Слукавил, конечно, потому как собирался подарить медальон Дуне. Однако Олег его опередил. Когда они подошли к павильону с Костромской экспозицией, он первым протянул гжельскую поделку Дуни. «Это тебе. Красивая, правда?»
— Спасибо, — удивилась девушка, успевшая переодеться в джинсовый стрейч-костюм, смотревшийся как вторая кожа и подчеркивающий достоинство фигурки Дуни. — Мне никогда таких статуэток не дарили.
Олег выпятил грудь. — То ли еще будет. Дуня глянула на костюм Олега, и в ее глазах промелькнули веселые искорки.
— Нас уже отпустили. Я сейчас с девчонками съезжу в гостиницу.
— Мы отвезем, — перебил ее Олег.
— Нет, я со всеми. Если хотите, езжайте за автобусом. Нам привести себя в порядок нужно. Это не займет много времени.
Афанасий, терзавшийся сомнениями, дарить или не дарить медальон, решил отказаться от намерения. Не хотелось показаться смешным, а еще более вторым.